რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Поедем в Царское село. Поедем в Царское село. Там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в Царское село. Казармы, парки и дворцы, а на деревьях клочья ваты, и грянут здравия раскаты на крик «Здорово, молодцы!» Казармы, парки и дворцы. Одноэтажные дома, где однодумы генералы свой коротают век усталый, читая «Ниву» и «Дюма». Особняки, а не дома. Свист паровоза. Едет князь в стеклянном павильоне свита, и саблю волоча сердито выходит офицер кичась. Не сомневаюсь, это князь. И возвращается домой, конечно, в царство этикета, внушая тайный страх карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой. Осип Мандельштам. Поедем в Царское село. Разговор о поэзии с Андреем Арьевым. Андрей Юрьевич участвует в составлении антологии «Царское село в русской поэзии». Подобная антология, составленная Борисом Чулковым, уже выходила в 1999 году. Теперь Борис Чулков при участии Андрея Арьева дополнил и расширил собрание. В ожидании его появления мы и повели наш разговор. Тем более, что подвернулся повод. В петербургском издательстве «Серебряный век» выпущена книжка Сергея Горного «Царское село». С нее мы и начали беседу. Андрей Юрьевич, кто такие отцупы?
Вообще, в советское время об отцупах ничего не знали, потому что все они оказались за границей. Хотя, на самом деле, об отцупах знали и даже восторгались отцупом, но просто не знали, кем они восторгаются. Если вы помните, да все, наверное, помнят, те, кто после войны жил, был замечательный трофейный фильм под названием «Сети шпионажа». Почему он оказался трофейным, нам было не совсем ясно, да мы об этом даже и не задумывались. Дело в том, что этот фильм на самом деле поставлен был во Франции в 1938 году. Назывался он «Гибралтар», а режиссером его был некий Федор Отцуп. Или, если говорить на испанский манер, то это был Отцуп все-таки. И вот история семьи Отцупов связана самым тесным образом с Испанией. Дело в том, что в Испании, то есть, ну, на Пиренейском полуострове, нынешняя там Испания, Португалия, с начала еще нашей эры, с первого приблизительно века, жили так называемые сефарды. И прожили они там 15 веков, пока их инквизиция святая не вытурила оттуда всех практически. И они разошлись по свету, разбежались по свету, и часть их оказалась в Голландии. И вот в Голландии оказался и предок наших русских отцупов, который в петровские времена, был он корабелом, приехал в Россию. Очень смешно, может быть, это легенда, но так в семье отцупов говорят, что женился он не больше, не меньше, как на узбекской княжне. И вот от этой узбекской княжны и голландского отцупа пошел род отцупов в России. Одна ветвь вот оказалась в Москве, и вот этот Федор Отцуп, как его в России называли, стал довольно известным режиссером. Его должен был хорошо знать Алексей Николаевич Толстой. Может быть, нехорошо, но тем не менее, именно этот Федя Отцуп написал сценарий «Элиты», знаменитого фильма, который все смотрели. Потом он стал режиссером такого боевика, как «Мисс Мэнд» и так далее. Дела его шли очень хорошо, он стал снимать фильмы в Германии, ну и, естественно, году к 31-му оказался невозвращенцем, поселился во Франции и там снимал фильмы регулярно, и потом во время уже Второй мировой войны уехал в Америку, там продолжал кинодеятельность и, наконец, там же он и скончался.
И писалось его имя через «Е», да, «Отцеп».
Да, да, да. Отсюда писалось через «Е». Но нас интересует сегодня не этот отцеп, а другие отцепы, те, что связаны с Царским селом. в их числе вот Сергей Горный. Дело в том, что одна из ветвей этого рода оказалась именно в наших краях, хотя не сразу. Отец Оцупов, в том числе Сергея Горного, о котором мы сегодня будем говорить, родился и жил вдалеке от Петербурга и Царского села. Был он купцом в городе Остров. Ну, собственно говоря, тоже не так уж далеко, это близкие все места, но тем не менее...
Это как который остров? Псковский?
Псковский, да, да. Вот. Тем не менее, этот Оцуп, дела его шли хорошо, он переехал в Петербург, и после Петербурга довольно быстро переехал в Царское село, где он и жил. Вот Сергей Горный, книжка которого «Царское село», рассказы 20-30-х годов нас заинтересовала, и о которой мы будем говорить, он родился еще в Острове в 1882 году, и это был старший сын вот этого купца. Но потом сыновья начали рождаться с большой частотой, и родилось шестеро сыновей Оцупов. После этого очень смешно, родилось шесть сыновей, потом стали рождаться дочери, еще родились две дочери. И все они, во всяком случае, по мужской линии, все сыновья получили хорошее воспитание. Причем учились они, видимо, замечательно, потому что все шестеро Оцупов учились в Императорской Николаевской Царскосельской гимназии. Четверо из них, четверо старших, получили золотые медали, в том числе, естественно, вот и Сергей Горный, и двое младших получили серебряные медали. Так что вся эта
знаменитая, да,
Николаевская гимназия была заполнена Оцупами медалистами.
Как звали младших братьев и какое отношение они имеют к литературе? Вот есть очень известный Николай Оцуп.
Да, Николай Оцуп – это средний брат. Он по старшинству, по-моему, пятый или четвертый, или пятый, сейчас я соображу. Ну, в общем, так, главный Оцуп, старший Оцуп, вот тот, о котором мы будем говорить, Александр Авдеевич Оцуп, отец Авдей был.
Авдей или Авдий?
Они пишут сами Авдей. Иногда я встречал в энциклопедиях разных его отчества как Авдеевич, но вот сами они пишут Авдей. Ну, видимо, по-русски все-таки это получается Авдей.
Вы сказали старший Александр. Это вы оговорились или действительно был Александр?
Нет, вот этот Горный, о котором мы рассуждаем, это действительно старший Александр Марк Оцуп. Но он взял себе псевдоним Горный, причем не Александр Горный, а Сергей Горный. После окончания Царскосельской гимназии он поступил в Горный институт, отсюда получился и псевдоним. В Горном институте он учился тоже хорошо и вообще стал крупным инженером, но больше все-таки влекла в журналистику. Ему очень хорошо удавались различные фельетоны, он человек, видимо, был очень наблюдательный, он печатался в «Сатириконе», и там у него вышла книжка. Это был довольно известный бытописатель петербургских и царскосельских нравов. Сильно сатирическим уклоном. Правда, уже когда он уехал в эмиграцию он превратился в такого более лирического вспоминателя о своей юности, о молодости. Царское село он никогда не мог забыть. И, собственно, вот эта книжка потому и вышла здесь, в Царском селе. У нас издается такая серия царскосельских книг, потому что в ней Сергей Горный вспоминает о Царском селе. Это такая лирическая книги. Тут представлены его стихи, и его очерки, и его всяческая эссеистика.
Царское село. Их строил англичанин Камерон, и вдоль дворцов на новые квартиры неслись за эскадроном эскадрон лавиною текучей кирасиры. А около, скрываясь от людей, у озера, в аллее златоглавой, прислушиваясь к кликам лебедей, задумывался юноша кудрявый. Небрежный, незастегнутый мундир, глухое, непонятное волнение и эхо проскакавших кирасир, как рифма, замирало в отдалении. В гимназической церкви. Помню Божье око на карнизе, свечи жаркие по никодил. Помню батюшка в просторной ризе, то входил в алтарь, то выходил. Поднимались узкие иконы вдоль овеянных мольбой колонн. Крайний справа, строго удлиненный, там стоял святой Пантелеймон. Как бессмертна юная обитель той лазоревой моей весны, Навсегда остался в ней целитель, так же строго смотрит со стены. Но зато, как только боль и муки обрекают кровь на жаркий звон, со стены протягивает руки мне ко лбу святой Пантелеймон. И покорный светлому закону засыпаешь, и во сне горя блещут свечи, золотя икону справа, крайнюю, у алтаря. Сергей Горный. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Поедем в Царское село. Разговор о поэзии с Андреем Арьевым.
А успел Сергей Горный до революции что-то сделать существенное в литературе?
Он был, я бы сказал так, известным журналистом сатирического склада, успевшим выпустить несколько книжек. Но таких небольших, и какой-то существенной роли в самой по себе литературе Серебряного века не играл. Он вообще обладал, как и все отцы, немножко до Николая, немножко такими старомодными вкусами. Например, несмотря на то, что он учился у Анненского и трепетал перед этим замечательным писателем, можно сказать, родоначальником новой лирики русской, он в некрологии, посвященном Анненскому, он писал приблизительно так, что, мол, конечно, теперь, мол, литература становится все, так сказать, менее значительной и так далее, что уже, даже уже золото Бальмонта променяли на серебро Блока, а что будет дальше, мол, все хуже и хуже. Ну, в этом отношении он был, конечно, не прав, потому что он в литературном смысле изощренным человеком не был, но он был страшным наблюдателем и с блестящей памятью человеком. А жизнь прожил он, ну, как и вся семья Оцупов, очень, с одной стороны, хороший и замечательный даже. Вот в те годы, которые он жил в Царском селе, его братья вспоминали с необыкновенным удовольствием. Вот в этой книжке «Царское село» есть один рассказ про извозчиков, о том, как относился Сергей Горный к Царскому селу, и в жизни в ней можно судить по нескольким строчкам. Казалось бы, очерк всего лишь навсего об извозчиках. Но вот он как в этом очерке умудряется написать о жизни в Царском селе вообще. «Да что говорить, жизнь тогда была теплее, пристальнее и тише. У нас было время приглядываться к ней с лаской и все замечать, и все запоминать. И главное, мы любили все это. Все, вот этих самых извозчиков, которые спасали нас, когда времени было в обрез, и мчали в гимназию скоком-галопом. И наши улички, домики на магазинной, фонари, вспыхивавшие в 6 часу по всей улице сразу, чудесные дуговые фонари, шипевшие, мигавшие, ронявшие порой больную точку уголек, низенькие заборы, палисадники и присевшие за ними кусты сирени и подстриженные акации под густыми шапками снега, белые, спрятавшиеся, как заговорщики, маленькую лютеранскую кирку, точно сложенную из игрушечных кирпичиков, и тоже игрушечные желтые дворцовые конюшни, прекрасную набережную, такую, какие бывают только на картинах Бенуа, с чугунной решеткой, в разных вырезах, кружочках, красивых изгибах. Все это мы любили. Спрашивается, что любят теперь? Да и слово такое «любит», что его сейчас почти неловко произнести. И вот этот человек, так любивший город, как и другие представители семейства Оцупов, в начале 20-х годов все уехали. Дело в том, что у них был брат средний, Павел Оцуп. Он родился в 1890 году, старше Николая Оцупа, но младше и Александра, и Михаила, и Сергея. Он был известным филологом, к 30 годам был одним из авторитетнейших исследователей и знатоков санскрита, и вот в 1920 году он был в Петрограде расстрелян. До сих пор непонятно, по какой причине. В семье говорят, что то ли он приютил у себя какого-то офицера, то ли оказался на эсеровском каком-то собрании и был расстрелян, как доподлинно известно Сергею Горному, расстреляли их здесь же, в Петрограде, из пулеметов. После этого стало ясно, что, в общем-то, жизнь в Савдепии вряд ли будет счастливой. Уехали Михаил и Сергей Оцуп, это второй и третий по старшинству сыновья вот этого Авдея, младшие братья Александра или Сергея Горного. Они, очень интересно, стали Оба, по-моему, стали они тоже работниками кино. Во всяком случае, Сергей Осипов был известным продюсером в Германии, а его старший брат Михаил тоже работал у него на киностудии «Уфа». Затем они, кстати, оба переехали в Испанию и жили до конца своих дней в Испании. А вот этот Павел Осипов остался таким, ну, наиболее счастливым и трагическим воспоминанием для всей семьи. Вот в этой книжке есть очерк Сергея Горного под названием «Кровь». Он посвящен памяти как раз Павла. Павла – человека, видимо, такого немножко не от мира сего, человека очень сострадательного. Сергей Горный пишет о том, что вот его любимая игрушка была какой-то верблюд без ноги. И сам он был похож на этого верблюда. И он пишет о конце своего брата, любимого младшего, в таких вот выражениях. Его расстреляли потом большевики. Считалось для людей, что Павлик уже профессор, что он уже сам учит студентов палочкам, крючочкам и завиткам санскрита, что он уже большой, ему 30 лет, но мы-то знали, что это всего только Павлик. Все тот же Сюк, как мы его прозвали в наших странных, нежданных превращениях имен. Было не только мучительно, но невыносимо думать, точно кто в живом сердце нож поворачивал, что Павлик, падая в снег, его расстреляли из пулемета, вытянул шею тем же обычным жестом, как он это всегда делал. Точно ему мешал твердый воротник гимназической куртки. Вытянул, да так и застыл. Смотрел на что-то и дотянуться не мог. Так и лежал с вытянутой шеей. Думали мы, что и пальцы его бились мелкой дрожью, те самые пальцы, что перебирали игрушки, гладили жирафа, подбрасывали камешки.
Таким нежданным и певучим бреднем, зовя с собой умы людей, был Иннокентий Анинский последним из царскосельских лебедей. Я помню дни, я, робкий, торопливый, входил в высокий кабинет, где ждал меня спокойный и учтивый, слегка сидеющий поэт. Десяток фраз, пленительных и странных, как бы случайно уроня, он вбрасывал в пространство безымянных мечтаний слабого меня. О, в сумрак отступающие вещи и еле слышные духи, и этот голос нежный и зловещий, уже читающий стихи, в них плакала какая-то обида, звенела медь и шла гроза, а там над шкафом профиль Эврипида слепил горящие глаза. Скамью я знаю в парке, мне сказали, что он любил сидеть на ней, задумчиво смотря, как сини дали в червонном золоте аллей. Там вечером и страшно, и красиво, в тумане светит мрамор плит, и женщина, как серна боязливо, во тьме к прохожему спешит. Она глядит, она поет и плачет, и снова плачет и поет, не понимая, что все это значит, но только чувствуя, не тот. Журчит вода, протачивая шлюзы, сырой травою пахнет мгла, и жалок голос одинокой музы, последней царского села. Николай Гумилев. За отрока, за голубя, за сына, за царевича молодого Алексея, помолись, церковная Россия. Очи ангельские вытри, вспомини, как пал на плиты голубь углицкий Димитрий. Ласковая ты, Россия-матерь, ах, ужели у тебя не хватит на него любовной благодати? Грех отцовский не карай на сыне, сохрани, крестьянская Россия, царскосельского ягненка Алексея. Марина Цветаева. Как душно на рассвете века, как набухает грудь у муз, как страшно в голос человека облечь столетия мертвый груз, И ты молчишь и медлишь время, лениво кормишь лебедей и подешахствуешь в гареме с молодой затворницей своей. Ты все еще в кагульских громах и в сумраке масонских лож, и ей внушаешь первый промах и детских вдохновений дрожь. Ну что ж, быть может, в мире целом и впрямь вся жизнь возмущена, и будет ей водоразделом отечественная война. Быть может, там, за аркой стройной, и в самом деле пышет зной, когда мелькает в чаще хвойный стан лицедейки крепостной. Но как изжить начало века? Как негритянской крови груз в поющий голос человека вложить в ответ на оклик муз? И он в беспамятстве дерзает на все, на тяги дикий крик, и клювом лебедя терзает гиперборейской леды лик. Бенедикт Лившиц. Когда веселый звукоряд ерошит строфы гребнем смеха, и рифмы легкие звучат задорным и дразнящим эхо, когда лихой конструктивист ломает строчки, как лучинки, и разузоривает лист единым махом без заминки, я содрогаюсь и молчу, когда ж я потянулся ныне к золотоносному лучу твоей торжественной латыни, я в ней, как вон и дни, обрел невыразимую отраду в жужжании мохнатых пчел, в янтарных гроздях винограда, в ленивой поступе валов и даже в горьком созерцании давно разоблаченных слов, преображенных в изваяние. Стопа ложится за стопой, как тяжких плит прохладный мрамор, и славит камень гробовой отверженное слово «Амор». Воспоминание светло. Не смыть вовек струге Литейской название «Царское село» и надпись на стене Лицейской. Так сквозь века, в тиши аллей, в тумане розовой долины, потомкам о тоске твоей напомнит голос мнемозины. Эрих Галлербах. «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Поедем в Царское село. Разговор о поэзии с Андреем Марьевым.
Вот семейство Оцепов стало отъезжать.
Это были официальные отъезды или побеги?
Я бы не сказал, что это были официальные отъезды, но стремление их за границу было совершенно явным. Вот сам Сергей Горный, то есть тогда Александр Оцеп, уехал из Петрограда на юг. Он был известным инженером, и он работал в Екатеринославе. То есть это уже ближе к югу, к Одессе и так далее. Да? Когда началась гражданская война, он, конечно, сочувствовал добровольцам, но его арестовали махновцы. И на этом жизнь его могла бы и оборваться, потому что во время вот дознания, когда махновцы пытались доказать, что он офицер, в это время вот счастливым образом как раз началась атака добровольцев, они занимали Екатеринослав. Махновцы, вот те, кто, так сказать, допрашивали Александра Оцепа или Сергея Горного, подозревая, что он офицер, увидели в окно, что наступает, просто за окном уже появилась кавалерия добровольцев. И они бежали. Но предварительно, уже убегая, один из них успел просто так штыком пырнуть Сергея Горного в живот. И тот, истекая кровью, лежал. Но вот тут добровольцы, видимо, случайно, или просто они обходили все дома, его нашли истекающего кровью. Слава Богу, был уже где-то, наверное, госпиталь. В общем, его удалось спасти. И уже раненый он был отправлен сначала в Константинополь, потом оказался на Крите. И года полтора, по-моему, жил на Крите, пока не выздоровел. У него есть даже книжечка об этом Крите. И потом уехал тоже в Германию, как и остальные его друзья. Ну, наиболее известный из Оцепов сейчас это, конечно, Николай, известен потому, что он написал целую книжку, кажется, первую в мире книжку о Гумилеве по-французски, сейчас она переведена на русский. Он участвовал в цехе поэтов, в третьем цехе поэтов. Он был знаком с Гумилевым, там, с Георгием Ивановым, с Георгием Адамовичем, и довольно бурную деятельность развил в эмиграции, пытался восстановить вот там цех поэтов, создавал цех поэтов, потом знаменитый журнал «Числа» или сборники «Числа» во Франции. Так что это литератор довольно известный, и о нем, о его нраве, о том, как он жил и каков он был, очень забавно рассказывал Жорж Нева, словист известный французский. Оказывается, он успел поучиться у этого Николая Осипа в Сорбонне, он там преподавал русскую литературу. И Жорж Нева рассказывает, что когда он впервые вошел в аудиторию, где они сидели с студентами, он громко крикнул: «На колени, перед вами русская литература!» Вот такой был человек крепкий. Он же написал огромный роман в стихах, дневники такие в стихах, ну, написанные правильно, и много там всяких живых подробностей о Саше Красильской, в том числе жизни, но я не знаю поклонников этого произведения, которые бы целиком были так им захвачены. Хотя, действительно, для литературы это очень важная вещь, потому что это такой как бы дневник, написанный в стихах, и в нем описано жизнь, вот, и в том числе и Саша Красильская, очень интересно. Еще одним литератором из этой семьи, из этих братьев стал Георгий Осип, который принял псевдоним Георгий Раевский. Это самый младший из братьев, серебряный медалист, но и как поэт тоже был по сравнению, скажем, Николаем Осиповым, наверное, с таким серебряным отблеском. Он входил в большинство молодых объединений парижских, тех, где мэтрами были там Ходосевич, Георгий Адамович и так далее, и оставил по себе все какой-то след, ну, скорее, в эмигрантской литературе. Сейчас мало кто его знает, стихи в России наизусть. Вообще, стихи, которые писали Осипы, они, несмотря на то, что они по внешним признакам такие царскосельские, но это уже такой излет царскосельской традиции. Вот, например, в этом сборнике Сергея Горного есть подборка его стихотворений, а я прочитаю вот одно из этих стихотворений, чтобы было понятно, какие стихи они писали. Правда, стихотворение, которое не вошло в этот сборник почему-то, но, тем не менее, оно очень характерно для всего семейства, для того, как они вспоминали царское село. «Я помню все, и пруд, и холм узорный. Мне кажется, когда-нибудь уснув, увижу вновь, плывет мой лебедь черный, и над водой зеркалит красный клюв. Я помню все, Юнону и Геракла. Опять у нас в Турциях мой дальний грот, и если жизнь текучая иссякла, в струе текучей лебедь подплывет». Понимаете, с одной стороны, это вроде бы милые и хорошие стихи, о чем еще вспоминать, когда ты думаешь о царском селе, как не о этих парках, о лебедях и девушке с курсином. Но оказывается, вот если посмотреть на все стихи, которые писались о царском селе, вот это и есть такая сердцевина штампов. К сожалению, влияние Пушкина было настолько мощным, что из-под этого влияния целый век не могли выйти, да и до сих пор то и дело встречаешь вот этих лебедей бесконечных, которые смотрятся в зеркальные озера, и эту девушку с кувшином. Так что, пожалуй, наиболее интересными являются сейчас какие-то почти пародийные стихи, связанные с девушкой-кувшином. Вот знаменитые стихи Алексея Константиновича Толстого, да?
«Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо, не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой, дева над вечной струей вечно печально сидит». Пушкин. Отклик Толстого. «Чудо не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский, в урне той дно просверлив, воду провел через нее».
В наше время замечательно написал о девушке с кувшином Владимир Уфлинд. Очень коротко, но очень верно. «При виде девушки с кувшином мысль о союзе нерушимом». Я ни в коем случае не хочу сказать, чтобы все те чувства, которые выражены в стихах Сергея Горного или Раевского, или Николая Осипа, они достойны осуждения. Просто в эстетическом отношении и в отношении того, что, как нужно понимать традицию, они, конечно, очень старомодны. На самом деле, вот в то же время, когда они жили в царском селе, в это же время происходила почти такая революция эстетическая. Они сами знали, прекрасно знали, какой замечательный поэт Иннокентий Анненский, но вот последовать ему они не могли. Для них все это была все-таки такая красота, блаженство, а уже Анненский понял, что это далеко не так, что есть какая-то инерция, которая красоту превращает уже в общее место – и нужно писать о чем-то другом. Об этом Алинский вот и писал, скажем, в своем «Трилистнике в парке». Он говорил о красотах царского села таким образом. «Я на дне, я печальный обломок, надо мной зеленеет вода, из тяжелых стеклянных потемок нет путей никому никуда. Помню небо, зигзаги полета, белый мрамор под ним водоем. Помню дым от струи водомета, весь изнизанный синим огнем. Если ж верить тем шепотам бреда, что томят мой постылый покой, там тоскует по мне Андромеда с искалеченной белой рукой». Вот каким увидел царское село Анинский. Это, с одной стороны, конечно, как и всегда, богатая культурная его память и ассоциации, эти зигзаги полета. Быть может, он представляет, что Персей не спас Андромеду, а просто обрушился, поэтому вот и у Андромеды искалеченная белая рука. Анинский же писал о статуях в царском селе, о статуе Пачи, то есть на мир по-итальянски, как такой тоже искалеченной статуе, и он именно это любит, люблю обиду ее, там тяжелый узел кост и все прочее, да? То есть он понимал, что красоту нужно в чем-то ином искать. И именно уже не в этих прославленных дворцах, а вот в самом каком-то бытии. Вот Анинский все стихи писал в царском селе, но огромное большинство, большую часть своих стихов написал он там, но при этом можно заметить, что в них нет нигде никаких ни дворцов, ни парков, ничего, и очень трудно признать за тем, что стоит у Анинского конкретное царское село, вот то великолепное царское село, которое мы знаем по Пушкину или по XVIII веку. Но вот сама атмосфера такая города, в которой уже живет несколько другой жизнью, но на фоне великолепия, вот это Анинский замечательно передает. Вот таким бытовым прозаическим городом и предстает этот город в стихах его последователей. Ну, в первую очередь, конечно, там о Ахматовой, да, потому что царское село по-новому описано только Ахматовой, и она, в конце концов, написала о нем в самый поздний, почти, ну, не предсмертный, но в самом позднем стихотворении о царском селе таким образом. «Настоящую оду нашептала постой, царскосельскую одурь прячу в ящик пустой, в роковую шкатулку, в кипарисный ларец, а тому переулку наступает конец. Здесь ни темник, ни шуя, город парков и зал, на тебя опишу я, как свой Витебск шагал». Вот что было важно. Описать этот город парков и зал совершенно новым, может быть, даже примитивным, но ярким способом, как свой Витебск шагал. И что вот этого прежнего великолепия, из него уже ничего, пожалуй, что и не вышлишь ничего.
Поедем в царское село. Разговор о поэзии с Андреем Марьевым. Андрей Юрьевич участвует в составлении антологии «Царское село в русской поэзии». Подобная антология, составленная Борисом Чулковым, уже выходила в 99-м году. Теперь Борис Чулков при участии Андрея Арьева дополнил и расширил собрание. Как если зданием прекрасным умножить должно звезд число, созвездием являться ясным достойно царское село. Чудовище, что легковерным рачением древность и безмерным, подняв на твердь, вместило там, укройтесь за пределы света, се зиждет здесь Елисавета красу приличную небесам. Великие Семирамиды рассыпанна окружность стен, и вы, о горды пирамиды, чем Нильский брег отягощен, хотя бы чувства вы имели, и чудный труд лет малых зрели, вам не было бы тяжко то, что строены вы целые веки, вас созидали человеки, здесь созидает божество. Михаил Ломоносов. В альбом Ильичевскому
Прощай, товарищ в классе, товарищ за пером, товарищ на Парнасе, товарищ за столом. Прощай и в шуме света меня не позабудь поэта, кому ты первый путь, путь скользкий, но прекрасный, путь к музам указал, хоть к новизнам пристрастный, я часто отступал от старорусских правил, ты в путь меня направил. Ты мне сказал: пиши, и грех с моей души, зарежу Лемарона, измучили себя, решением Аполлона, будь свален на тебя. Вильгельм Кюхельбекер. Продолжаем беседу с Андреем.
Андреевич, вы говорите о последователях Анинского. А были ли у него предшественники? Кто стоял между Пушкиным и Анинским? Вот в те 100 лет, которые их разделяли. Или нет, почти 100 лет.
Да, между Пушкиным и Анинским стоял Малларме. Анинский захотел сделать русскую поэзию столь же новой, как для французов была нова поэзия символистов, в первую очередь Малларме. И вообще он думал в таких категориях вечности, потому что главное его занятие было все-таки это Еврипид, перевод древнегреческих трагедий, чем он и занимался. И вот это вот сочетание такого взгляда очень издалека, взгляда из древности и в то же время взгляда из соседней европейской культуры, вот это и заставило его взяться за русскую речь, за реформирование русского стиха. Не самой по себе там ритмики, хотя это тоже, но вот за то, чтобы взглянуть по-новому обыденно и в этой обыденности найти какую-то прелесть. Он написал, что и сад заглох, и дверь туда забита. Вот что для него было главное. Вот показать вот эту прелесть какого-то увядания. Как он написал, по-моему, замечательно: «А может, грязь и низость, только мука по где-то там сияющей красе». Вот для него важно было понять эту муку на фоне всего великолепия. Он ее понял, выразил в своих стихах замечательно. А вот та красота, которую воспел Пушкин, она для него, да и для всех, да и в наше время, кажется уже немножко смешной. Ведь тогда все это было чистое воспевание дворцов, замечательного ансамбля дворцового, который возник среди болот или чехонских деревень на этом месте, где была какая-то мыза Саари Мойс. Но сейчас читать все это немножко смешно. Вот когда мы читаем такую эпиграмму на Тредьяковского, которую приписывают Державина, но неизвестно, Державина ли она принадлежит, но она необыкновенно ярко выражает весь дух поэзии XVIII века, связанной с царским селом. Императрица Екатерина О. поехала в царское село. Вот что было важно. Воспеть Екатерину. И даже Ломоносов простодушно так писал, что она свет уже Елизаветы, свет Елизавета где-то глядит из окошка, и вот все стало хорошо. Так что вот это торжественное, одическое отношение к царскому селу, оно себя изжило. И те из классиков XIX века, которые писали о царском селе, они тоже, если и не писали так, как Пушкин, потому что все-таки они понимали, что весь 4-5-стопный ямб несколько не доел себя и жил в XIX веке. Они писали иначе, и, конечно, они более дисгармоничные были авторы, чем Александр Сергеевич. Но все-таки вот самые умиротворенные стихи о царском селе, даже таких гениев, как Тютчев или Вяземский, написаны именно здесь. Даже вот такие противоречивые и живущие трагедии авторы, как, скажем, Тютчев, о царском селе писали самые умиротворенные стихи. Там «Тихо в озере струится отблеск кровель золотых» и так далее, и так далее. Также и Вяземский. Но они еще спасались благодаря своему своеобразию, такому, благодаря своей мысли. А общий поток был совершенно бессодержательным, и о царском селе они уже просто даже не могли писать. Вот, например, Голенищев-Кутузов, один из так, столпов чистого искусства в XIX веке, ну, во второй половине, естественно, XIX века, обожествлявший Пушкина и вообще стремившийся ко всяческой красоте в своих изысканных стихах, о царском селе вообще не смог ничего написать, хотя он жил в царском селе. И вот конкретно о царском селе, так как Анинский мог написать потом, или как Ахматова, или Клиновский, у него просто не получалось. Среди большого количества его стихотворных текстов о царском селе просто нет ничего. Хотя он здесь жил, здесь у него была дача. После его смерти эта дача перешла его вдове. И сейчас этот дом существует. Но очень показательно, что в нем сейчас в Пушкине вытрезвитель.
Это дом Голенищева Кутузова?
Да, на Московском шоссе 20. Вот. И трудно было понять, что будет с Тарским селом и что нужно в нем видеть. Вот, вот сейчас, пожалуй, из этого вытрезвителя можно больше вдохновения почерпнуть, чем из девушки с кувшином.
Как Пушкин-одессит, упившийся Россини в отсутствии Фраскатти и Вувре, домашний свой обед я грел на керосине в той царскосельской царственной дыре, в краю казенных лип, но, будучи еврей, когда не по отцам, то, несомненно, в сыне, как Осип Мандельштам, певец всемирной сини, бессонницы срывался с якорей, и, путая во тьме сопрано сорвьетта, перебирал в уме моря и страны света. Света, Бодлера и Рембо, зачитывал до дыр, мастил дорогу в ад Корнелем и Росином, и, ожидая вызова, вавир, как Слуцкий упивался керосином. Борис Парамонов. Конец 70-х.
А вдохновляла ли царская не на поэзию, а на прозу или драматургию русских писателей?
Вы знаете, вот с этим совершенно плохо. О царском селе ни одного хорошего романа я не читал. Так что, очевидно, все-таки царское село – это такое странное отечество русской поэзии в первую очередь. И царскосельская поэзия существует до сих пор. Вот уроки Анненского, Пединта и новой современной поэзии, скажем, там, у Кушнера очень много хороших стихов. В таком бытовом и в то же время поэтическом ключе, там, или вот у Алексея Пурина, все это как-то понимается. И есть вот в царском селе живущий такой поэт Вячеслав Лейкин, они понимают, что все из мрамора больше ничего, из красоты, новой красоты не создашь. Нужно подходить откуда-то сбоку или, так сказать, действительно уходить из парков куда-то в палисаднички, в особнячки, которые еще сохранились.
И вытрезвители.
Ну, вытрезвители в том числе.
Андреевич, вы ведь составитель антологии русской поэзии о царском, правда?
Ну, я не то чтобы составитель. Дело в том, что вышла одна царскосельская антология в 1999 году. Ее составитель Борис Челков. Но она не показалась мне удачной. Вот мы с Борисом этим Челковым сейчас делаем новую, уже комментированную и так далее, куда входят стихи от Ломоносова до самых наших последних дней. Я думаю, по этой антологии будет достаточно ясна эволюция русской лирики в целом. Не только особенно царскосельской поэзии, но будет понятно, как русская лирика изменялась из века в век, как она пришла к тем достижениям, которые связаны с поэзией XX века, как в нее входили вот эти прозы «Пристальные крупицы», о которых писал Пастернак в стихотворении, посвященном Ахматовой. Это действительно очень важно.
Перед войной я Гумилеву отдавал визит, когда он жил с Ахматовой в царском, в большом прохладном тихом доме барском, хранившем свой патриархальный быт. Не знал поэт, что смерть уже грозит не где-нибудь в лесу мадагаскарском, не в удушающем песке сахарском, а в Петербурге, где он был убит. И долго он, душою конквистадор, мне говорил, о чем сказать отрада. Ахматова стояла у стола, томимо постоянную печалью, окутана невидимой вуалью ветшающего царского села. Игорь Северянин. Царскосельский сон. В пустынных парках царского села бредет стеня осеннее ненастье. Мне страшно здесь, здесь юность солгала, растаяв первым и последним счастьем. Здесь призраки свидания длят свои, здесь мертвецы выходят из могилы, здесь ночью гимназист-лицеист целует в окровавленный затылок, и гимназистка в узком ремешке, пеналы книги на ходу роняя, спешит в изнеможение напряжении и тоске, и двух вперед ушедших догоняет, и почему-то вдруг опять весна, и белой ночи вещее молчанье, но призраками бредит тишина, о них тоскуют дремлющие здания. О, если б кто проснулся, наконец, упал бы стул, заплакали бы дети, и горько кипарисовый ларец благоухает в строгом кабинете. Лишь отрок, у окна встречая день, ему не нынче было бы родиться, не спит, и царскосельская сирень к нему слетает песней на страницу. О, призраки! О, царскосельский сон, пронизанный и радостью, и мукой! Кто зрит его, того связует он безмолвной и торжественной порукой. Не та же ли судьба повторена в трагическом содружестве поэтов? Не та же ли казнь? И нету в мире сна страшнее и прекраснее, чем этот. Дмитрий Клиновский. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Поедем в Царское село. Разговор о поэзии с Андреем Арьевым. Андрей Юрьевич вместе с Борисом Чулковым участвует в составлении антологии «Царское село в русской поэзии».
Интересно то, что из тех, кто с детства жил в Царском селе, тех, кто родился в Царском селе, те как-то настолько свыклись с этой красотой, что не смогли ее преодолеть. А все-таки нужно даже и красоту преодолевать, а преодолевать ее красотой же практически невозможно, потому что это так же, как в архитектуре. Если была древняя замечательная там церковная архитектура на той же Руси, то лучше, чем там архитектура Чернигова или Покрова на Нерли, ничего не построишь. Хоть и пытались в Царском селе вот и собор Тона, там все в древнем русском стиле, и русский городок, и Феодоровский собор. Все это так или иначе стилизация, и такая же стилизация, как была в екатерининские времена, как и китайская деревня. Поэтому очень важно, я думаю, что увидеть в Царском селе возможности какой-то другой жизни, связанной вот с чем. Такого ансамбля, как царскосельский, ни при какой демократии, ни при какой советской, ни постсоветской власти не создашь. Это совершенно ясно можно было создать только во времена крепкой монархии. Что за это заплатило, за этот ансамбль населения, дело, конечно, особенное. И вряд ли кто-нибудь решится на такие эксперименты снова сгонять сюда крепостных. Но в то же время так уж получилось, что мы пользуемся этими замечательными плодами. Но нужно понимать, чем мы пользуемся, и что все-таки в основе всякой нормальной жизни лежит жизнь частная. Вот если можно жить частной жизнью среди этого великолепия, вот об этом и стоит писать. Но это очень трудное дело, но некоторые авторы с этим справляются.
Родина, ты со мной неотступно всегда и везде, слышу в ветре родное дыхание, и в горах, и в лесах, и в волне, и в звезде, вижу ясно твои очертания. В струях Тибра мне видятся волны Невы, петербургских дворцов отражения, в дальних звонах я благовесть слышу Москвы, переливы церковного пения. Там у виллы звучит петерговский фонтан, царскосельская вьется аллея, и не твой ли повис над рекою туман, под закатным лучом розовея? Не Кавказ ли вон там, у гигантской скалы, не твои ли там тучки проплыли? А в лесу эта тень, этот запах смолы, этих птиц голоса, не твои ли? Василий Сумбатов.
Андрей Юрьевич, теперь вы Царскосел. Вы из Петербурга сознательно переехали в Царское село. Что-то это открыло вам в вас?
Открыло приблизительно то, что я вот пытался сейчас рассказать на чужих примерах. Но вообще это все очень интересно, потому что я в Царском селе, то есть в городе Пушкине, прожил плотно лет 10. Так, с 54-го приблизительно года, да, с 54-го года приблизительно по 64-й год, когда я закончил университет и, в общем-то, уже постоянным жителем города Пушкина не стал, хотя у меня там остались жить и мама, там и сестра, и племянники разные до сих пор живут в той же квартире, неподалеку от замечательного поэта Василия Комаровского, который тоже применял город на ежедневные прогулки по бульварной. Дом, кстати, сохранился и неподалеку от того дома, где я жил, на Магазинной улице. Так вот, как-то так получилось, что я вот сейчас, недавно как-то осознал, что что-то из Царского села ко мне перешло. Вот мы хотели говорить о том, кто у кого учится и как воспитывается, да? Так вот, меня, по-моему, немножко подвигнуло на мою жизнь такую филологическую, опять же, гимназия Анненского. И не сама по себе гимназия, а один ее преподаватель. Был там вместе с Анненским, когда тот был директором в Николаевской царскосельской этой гимназии, такой преподаватель по фамилии Мухин. Звали его Аркадий Андреевич. Он преподавал греческую литературу, русский язык и русскую словесность. Хотя он был Мухин, но был он большого очень роста, как об этом мне сообщила моя мама. Дело в том, что оказалось, что этот Мухин уже в советские годы, в 30-е годы, преподавал литературу в школе, где училась моя мама. А училась она на филфаке. То есть вот на филфаке сейчас есть такое помещение, которое называют школой, нижний этаж. Почти уже никто не знает, почему школа, а потому что там действительно была школа. Вот в этой школе училась моя мама, а преподавателем литературы у них был вот этот Мухин. И он настолько их всех, так сказать, покорил, что все, ну не все, конечно, но большая часть учеников его стала потом так или иначе причастна к литературе. А он, как мама рассказывает, преподавал абсолютно свободно. Ну, видимо, ему уже, не видимо, а точно ему уже было много лет, за 60 уже было. И он рассказывал им то, что хотел в литературе, то, чего они абсолютно не могли в 30-е годы не прочитать, где не услышать, тем более. И вот он их пленил, а через маму и ее приятелей, одноклассников, которые стали ее приятелями, продолжали быть, и которых я уже, слава богу, застал, вот они меня тоже как-то увлекли в эту словесность. В результате я, поскитавшись по разным там местам, ну, далеко из Питера я не уезжал, жил все время здесь, но в 2006 году я решил вернуться обратно и поменял квартиру в Петербурге, такую напротив Спаса на Крови, напротив Русского музея, корпуса Бенуа, уехал обратно и живу теперь в Царском селе, и вот занимаюсь такими всяческими проблемами, всяческими авторами и прочим.
А вы стихи пишете?
Нет, ну, понимаете, что значит стихи пишу? В детстве все писали стихи и что-то такое. Но для того, чтобы писать стихи, как бы...
Ума не надо.
Что-что? Во-первых, ума не надо. Во-первых, надо все-таки действительно иметь такую судьбу. Потому что стихи должны человека, видимо, как-то увлекать в какую-то бездну, в которую человек должен вглянуться. Так написать стишки – это не проблема, что называется, срифмовать там на случай. Но сказать, что я пишу стихи – это невозможно, тем более, что я их не пишу.
Январский день, на берегу Невы несется ветер, разрушением вея. Где Олечка Судейкина? Увы, Ахматова, Паллада, Соломея, все, кто блистал в 13-м году, лишь призраки на петербургском льду. Вновь соловьи засвищут в тополях, и на закате в Павловске или Царском пройдет другая дама в соболях, другой влюбленный в ментике гусарском. Но Всеволода Князева они не вспомнят в дорогой ему тени. Этими стихами Георгия Иванова мы заканчиваем программу «Поедем в Царское село». Антологию царскосельской лирики составляют Борис Чулков при участии Андрея Арьева. Книга готовится к печати. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბზინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.